Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья! С праздником вас, слушатели радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, со мной в студии дорогой друг Светлого радио иеромонах Макарий Маркиш, руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер, отец Макарий, Христос воскресе,
дорогой! Воистину воскресе, дорогие друзья!
С праздником вас!
Александр, слава Богу, мы пришли к этому замечательному времени.
И вот то, что сегодня праздник, это главное. А то, что это вопросы неофита, ну, это уже немножко отходит на второй план. И у меня сразу вот к вам какой вопрос. Вот в период поста я как неофит, а по большому счету это был первый вот прожитый, прочувствованный, по крайней мере, я старался, я знал, зачем я делаю и что я делаю.
Отлично.
Вот во время поста я знал, что делать. Я знал, как поступать, чего не делать. А вот сейчас... Вот когда праздник наступил, вот пуговицы расстегиваются, все как-то стараются себя больше не контролировать, приходит радость, но вот я, как неофит, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Это, знаете, как на свободу отпустили, а что делать не сказали.
А вы теперь посмотрите себя, вот неофит. Вот представьте, был ребенок под контролем родителей или, может быть, там школьной администрации, а теперь он вырос... получил корочку, баптиста зрелости или там что, я уж не знаю, и выходит действительно в каком-то смысле на свободу, ну, достаточно четко. Но это не значит, что стало хуже, стало лучше.
Да, безусловно, чему лучше.
То, чему он научился, он теперь реализует в своей нормальной жизни. И вот это вот ваше соображение о том, что я знал, что делать, все-таки это ведь не очень-то, как бы сказать, фундаментальное соображение. Да, Великим постом традиционно накладываются разные, так сказать, грани, ограничения, их больше, они более заметны, они более, так сказать, большую роль играют в жизни человека. Но жизнь та же самая, и Христос тот же самый, и вера наша та же самая. И очень заметно, вот у иеромонаха Серафима Роуза в книжке, которую я переводил, вышла довольно давно уже, называлась «Американский проповедник для русского народа», кажется, вот такое вот немножко эпатажное название. Там заметки, будем говорить, будущего иеромонаха Серафима, он еще не был иеромонахом, но он писал в местную газету в Сан-Франциско англоязычную, и вот одна из них о Великом посте, а другая о пасхальной паре, о пасхальной периоде. И вот он там цитирует кого-то из христианских авторов, что период праздников налагает большую ответственность.
Вот я чувствовал, что не все так просто.
Ну, и оно вообще не очень просто, но и огорчаться тут
нечем. Ответственность, отец Макарий?
За свое поведение, за свои действия, за свое соблюдение нравственных норм, будем говорить, что-то совершенно очевидное и лежащее на поверхности. Могу вам привести пример, по-моему, даже когда-то рассказывал о нем в эфире, из отношений, ну, наша переписка с разными людьми. Женщина пишет, как ее муж, значит, несдержанный язык, мягко выражаясь, грубо говоря, и священник ему пригрозил, что Великим постом надо обязательно быть сдержанным, ничего такого не произносить, и он слушался. И вот она пишет, эта женщина, сейчас, говорит, наступила Пасха, муж снова стал ругаться. И она спрашивает священника у меня, а вот расскажите, где это сказано, что когда Пасха, то снова можно ругаться?
Нигде такого не сказано.
Вот именно, вот вам типичнейший, простейший пример.
Но вообще вот эта вольность, которую приписывают, ну, как минимум, светлой седмице, вот этой праздничной, счастливой, она же вообще не вяжется с моим неофитским представлением о христианских православных догматах. Ведь в православии все строго. Ну, посмотрите на себя, вы строгий человек.
Строгий. Ну, не я строгий. И вот вы сказали, что вольность не вяжется. А я бы немножко перевернул и смело бы сказал, что невольность, вот она не вяжется.
Вот это хорошо.
И дисциплина поста, дисциплина в правильном смысле, то есть учение о посте, с участием в богослужениях, с ограничением в питании, и в поведении. Но это тоже наша вольность. Это тоже наша вольность. Когда я прихожу в аудиторию, скажем, я студент, Я прихожу в аудиторию, там веду себя подходящим образом. Не потому что я невольник, потому что я вольно пришел учиться и должен участвовать в учебном процессе так, как это заведено. Угу. Вот то же самое и в церкви.
Вот сегодня с самого утра я ловил себя на том, что вот рядом с радостью, рядом с счастьем, рядом со светом я испытываю какую-то растерянность. Это нормально или нет?
Растерянность. Ну, видите, если вы были бы, например, правящим архиереем, ага, растерянность была, потому что был заботиться. Что-то я растерялся, когда у меня столько всяких дел там. А что вам растерянность? Ну, чувств, понимаете, наши эмоции, наши переживания, наши чувства сердечные какие-то, они нам не подконтрольны. Они нами не должны управлять, и мы ими не управляемся. Они существуют, существуют. Это вот то, что в обыденном языке называется настроение. Вот, правильно, да?
Вот у меня накануне было ощущение, что вот, начнется светлая седмица.
И что?
Вот, сейчас сижу, и молчу, что? Улыбаюсь, ну, и не знаю, что делать.
А что, у вас есть работа, у вас есть семья, ну, да, у вас есть множество всяких дел добрых, да, у вас есть молитвенная жизнь, если уж свободно, есть час или полтора, или два, пасхальное богослужение замечательное, которое, вы, наверное, это знали или не знаете еще, повторяют по существу чин пасхальной литургии, пасхальный всенощный, ну, утренний, mm-hmm, вот, пасхально-вечерний очень красивое. Иными словами, дело за ним найдется каждому.
Я вот, кстати, прочитал по поводу богослужений вот в эту светлую седмицу, что хорошо бы, если бы даже не нужно, нужно православному посетить все богослужения и причащаться каждый день, потому что это особенное время.
Ну, особенное время хорошо, я согласен, особенное богослужение, как мы говорим, особенное время, служба по особенному чину. Посетить все богослужения, это слово не очень хорошее, посетить, участие в богослужениях, но это все-таки скорее прерогатива монашества, потому что человек, живущий жизнью гражданской, работающий на производстве или где он там находится, с семьей, с женой, с детьми, мамой, папой, соседями, всякими другими делами, ну, это будет немножко перебор. Это будет перебор, все богослужения. Или будет посещение, тоже плохо. Угу. Лучше бы участие, да, с причащением святых даров, но в ту меру, которую позволяют ваши остальные все дела вашей жизненные. Mm-hmm. Mm-hmm. Если человек тратит время, если он лоботряс, бездельник, и играет в преферанс каждый вечер с какими-то дураками, простите меня, то вместо этого хорошо бы ему действительно быть на богослужении. Это не только в пасхальную седмицу, а в любую другую.
Просто очень хочется ничего не пропустить. Очень хочется, чтобы ничто не прошло мимо.
Вы знаете, это немножко перебор. Это перебор. В церкви каждый день праздник. Церковные богослужения все уникальны. И в любого периода, и триодного периода, и минейного периода, и триодного периода, и постный, и триодный, и цветной, и праздники, и другие праздники, большие, средние, малые. Все это уникально, и все это действительно человеку дается, даруется для нашего духовного возрастания, духовной пользы. Но принимать их надо умеренно.
Прислушиваясь к своим ощущениям, я как-то заранее решил, что от обязательного отца Макария спрошу о его первой осознанной Пасхе.
О, дорогой Александр, уж даже и трудно вспомнить. Я могу вам, так сказать, покаяться. Каяться тут не в чем, исповедаться. Это было еще до того, как я стал православным, с дома его принятия крещения. Крещение я принял уже в возрасте 32 лет, почти 31, в зарубежной церкви, когда из России уехал. А пасхальные дни я помню еще с советских времен, какое-то такое было.
И для вас это была прямо вот настоящая Пасха?
Ну, как вот настоящая? Она была, я теперь это понимаю. А пока тогда это было какое-то приближение, приобщение, какое-то рубкое касание. И потом это как-то постепенно вошло в жизнь. Могу сказать вам, дорогие друзья, вот у нас радиоформат, но вот могу рассказать короткую историю про Пасху. Примерно с тех времен, вот с момента моего вхождения в церковь, в моем сознании возникла такая как картина, сценарий некоего фильма, который был бы построен на музыке, на песнях, которые составляли, как сказать, интерес моих юных лет, и потом, как эти песнопения заменились совершенно иными песнопениями. На фоне некоторого видеоряда, в котором ключевую позицию заняла бы Пасха. И я вот так все это, знаете, я был, у меня было много дел всяких, я был программистом, кем я только не работал. До тех пор, пока вдруг недавно, пару лет назад, я не осознал, что сценарий-то мой, идея осталась в голове, а техника дошла уже до такого состояния, что может теперь, не сходя со стула, это реализовать. Что я и сделал. И получился небольшой фильм, минут 7, что ли, не помню, который называется «Набросок», по аллюзии с известным стихотворением Бродского. Но можно его найти, если кто желает, на моем сайте священникотвечает.рф. Там есть видеоотдел, можно его найти. И там действительно вот некоторые фотоснимки, которые там есть, я их выбрал из интернета, естественно, вот они немножко напоминают, как сказать, служат отражением моих воспоминаний о пасхальных днях, которые были для меня существенны.
Я обязательно посмотрю. Спасибо большое. Священникотвечает.рф, одним словом.
Да, там, а там будет видео, ну, ссылочка на видео самое наверху. И много-много, ну, много там их, десятка разных фильмов всяких. И в том числе этот.
Дорогие друзья, я думаю, что такой шанс упускать не стоит, и вы обязательно загляните. Кстати, к нашему разговору вы можете всегда вернуться, зайдя на наш сайт radiovera.ru. Я вспоминаю Пасху прошлого года. Мы тогда еще с будущей женой дважды, а то и три раза забирались на колокольню храма святителя Николая в Кузнецах звонить в колокола. Да. И для меня это было открытием. Она, помню, вот в понедельник сказала: «А ты знаешь, что можно?» Я говорю: «Да ладно!» И как мальчишка, просто как школьник, пошел забираться на колокольню. Откуда взялась такая традиция?
Трудно сказать. Вот один из таких вопросов, который всерьез его рассматривает, наверное, вопрос для историка.
Возвестить всему миру о своей радости?
Колокольный звон сам по себе вещь очень интересная, непростая. И разные звоны, и разные уставы о звонах существуют. Мало того, колокол, который нам так хорошо знаком, в общем-то, это изобретение, ну, изобретение, уж не знаю, каких времен, там в Китае, кажется, колокола были еще в бронзовый век, но вошел он в русскую жизнь сравнительно, ведь недавно. Если мы посмотрим устав Типикон, церковный устав, как он существует, взят из практики средиземноморских монастырей, колоколов-то там нет, там так называемые клепала. Ну, их кто-то, может, видел, такие доски или металлические, может быть, брусья, которые дают достаточно резкий и отнюдь не столь музыкальный звук, как мы привыкли. А колокол, диглоки всего-навсего, немецкое слово, вошел в русскую жизнь, ну, уж когда там, не знаю, на веке в 17-м, наверное, никак не раньше. Но и вошел музыкально. Надо сказать вам, боюсь, так сказать, соврать, говоря языком совсем простым, но думаю, что я не совру, что именно колокольная музыка – это особенность русской культуры, поскольку за рубежом, так я смотрел, эти колокола, там звонниц как таковых я не видел. Это обычно один или два больших колокола, которые вот такой резкий, ну, ритмичный звон. Ну, разные колокола могут разный звон давать, но мелодия колокольная, я думаю, что это специфика, если не русская, то славянская.
А вот эта традиция в светлую седмицу каждый может подняться на колокольню, да. Это только в православии?
Вот, видите, если мы возьмем, скажем, протестантскую какую-нибудь кирху, где тоже может быть колокол, или римокатолический костел, то там звонаря-то, в общем-то, не будет. Там есть колесо, некоторое, к которому привязан колокол. Ну, это колесо приводится в движение, я уже даже, может, механизм каким-то. А уж последнее-то время и вообще электронная система, которая красиво может воспроизвести что-то, но все-таки уже не совсем то.
Признайтесь, забираетесь на колокольню в Пасху?
Вы знаете, последний... Кажется, в прошлом году я звонил тоже. Но будешь уже не сам, уже с кем-то. Каким-то там детей, подростков приведешь. Как говорится, гостям что-нибудь покажешь. А сам уже как-то немножко все.
Ну, это радость.
Уже
радость.
Сходит. Но раньше, когда я жил в монастыре, вот в монастырской жизни, у нас действительно там колокольник, куда надо было залезать, обираться. И, конечно, там уж было как-то это особенно в почете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Христос воскресе, дорогие друзья. Христос воскресе, дорогой отец Макарий. Скажите, пожалуйста, мне вот что. Вот такое приветствие. Уместно ли? Ведь Пасха была вчера. И на Пасху обычно говорят Христос. Что я значит? Знаю, что вопрос неофитский. Я заранее просил у вас прощения.
Почему? Не надо тут просить прощения. У каждого праздника есть свое попраздство, продолжение праздника. А у Пасхи, как у самого великого праздника, это попраздство 40 дней, вплоть до Вознесения. И обычаи, которые существуют, и многими сохраняются, вплоть до Вознесения, приветствуют друг друга. Христос воскресе, а люди мало знакомые с церковной жизнью, немножко удивляются, когда месяц спустя уже будет Христос воскресе.
Серафим Саровский, по-моему, вот мне сейчас супруга говорила, что Серафим Саровский круглый год приветствовал людей, которые к нему приходили.
Совершенно верно. Вот вам разговор о вольности или невольности. Ну, как хочешь, так и приветствуй. Он же говорит, доброе дело. Тем более, каждое воскресенье любого церковного периода мы торжествуем воскресение Христова. Это у нас, это, насколько я понимаю, только в русском языке вот этот вот первый день недели по субботе называется воскресенье. В других языках другие названия, а у нас воскресенье.
Угу, угу. Правда ли, я вот это осознал тоже на днях буквально, по-моему, даже прочитал. В последнее время приходится много читать, чтобы все понять. Ну, а правда ли, что в каждом воскресенье есть частичка Пасхи,
да,
а в каждой среде и пятнице есть частичка Великого Поста?
Ну, правильно. Может быть, надо будет уточнить немножко. Каждый воскресный день – это день празднования воскресения Христова, да, только что мы поняли. А среда и пятница действительно в Октоихе – это праздники, ну, события, праздники, посвященные Господню Кресту, Кресту Господню. Тропа дня среды и пятницы – спаси Господи, люди, спаси Боже, люди твои, благосостояние твое, тропа Кресту.
В пасхальную ночь на службе обратил внимание в очередной раз. Есть традиция, и это, уж простите мне, это вольное и даже неприличное слово.
Если вы просите прощения.
Это вольное слово «шоу», потому что это действительно красиво. Это так красиво, что дух захватывает. Во время вот этой пасхальной ночи священники несколько раз переодеваются, и там так все стремительно, там так все быстро, там так все красиво.
Есть такое обычай, да?
Да, и вот в облачениях разных цветов, и ты только видел их в одном цвете, они уже в другом, потом в третьем.
Верно.
Да, что значит эта традиция с переодеванием, и откуда она тоже взялась?
Откуда взялась, боюсь говорить, даже не, прежде всего, знаете, вопрос, прежде всего, надо понять, где она распространена, и тогда надо будет говорить, откуда она, может быть, изучать, откуда она взялась. Я не знаю, где она распространена. Я видел, и сам даже как-то участвовал в такой пасхальной службе, когда нам алтарники быстренько-быстренько давали, меняли эти филони и петрохили. А другая сторона, скажем, где я служу в Иванове, там мы не переоблачаемся, там нет возможности такой, ни места, ни, сказать, никак не расположишься. И просто мы не успеваем.
То есть это тоже к разговору о той вольности и невольности.
Это обычай. Вот, друзья мои, общее такое соображение, которое мы как-то уже упоминали, по-моему, о том, что есть догмат, нечто базовое, есть канон, нечто предписанное, и есть обычай, нечто вошедшее в употребление. И дальше четвертый уровень уже будет суеверием, чего не должно быть. Но это все, как сказать, постепенный такой переход из догматов канон, из канонов обычай. И обычай потом становится более или менее распространенным. Например, приветствие Христос воскресе, ведь очень распространенный обычай. Я помню, вот спрашивают меня о Пасхе, в 2000 году мне довелось Пасху справлять, встречать в городе Иерусалиме. И это было удивительное впечатление, когда вот я шел потом утром по городу, и встречавшиеся люди, греки, арабы, все значит, говорили «Христос Анести». Вот, конечно, тоже запомнилось. Но, по крайней мере, я уже понял, что обычай этот общепризнан. А менять цвета облачений по обстановке. Почему? Да, вот какая тут символика, это тоже надо ухватить, дорогие друзья, тоже не все это легко понимают.
Сколько вообще цветов вот в этой палитре? Белый, знаю, черный, желтый,
черный, кстати,
зелёный.
Не очень характерно. Я думаю, что черный не будет на Пасху. А основные богослужебные цвета – это белый и красный пасхальный, голубой богородичный, зеленый преподобнический и золотой просто обычный такой праздничный. Вот вам пять основных цветов. Ну и фиолетовый еще.
Черный, который был во время Великого Поста.
Черный и сиреневый, может быть, тоже пойдет как цвет, так сказать, как цвет. Mm-hmm. Черный, я просто не помню, что мы
обычно. И у каждого цвета есть свой смысл.
Что я хотел сказать, что в смене цветов есть свой смысл, поскольку, друзья мои, вот этот взгляд, как сказать, оценку обычая, что, как мы говорим, обычая, нечто практическое, что входит в жизнь, очень сильно зависит от практических условий. Догматы веры, факты веры, будем говорить, они одни, одинаковые. А обычаи очень разные, зависят от технических средств. В частности, вот вспоминайте ветхозаветную историю про Иосифа Прекрасного, Иосифа и его братья, да, у Томаса Манна роман целый, а в книге «Бытия», весь конец книги «Бытия» посвящен именно этому. Иосифа его отец Иаков очень любил, видимо, больше, чем братьев, они ему завидовали, и основное, как сказать, что подвигло этих братьев к тому, чтобы они этого бедного Иосифа, так сказать, схватили и продали, когда отец сделал или купил, я уж не знаю, что там, как сообразил для него, разноцветную одежду. Разноцветная одежда в те годы была признаком исключительной роскоши и чего-то, ну, так сказать, невиданного. По очень простой причине, эти цвета, которые сегодня вы покупаете в магазине там, пигментов для тканей, были дикие деньги. Их где-то делали какие-то специальные мастера, занимались набивкой вот этой окраской ткани, какими-то ими только ведомыми секретами. Ну, вот подумайте об этом. Сегодня мы покупаем, приходим в магазин ткани, висит красный сатин, зеленый, в цвет, в цветочек, в горошек, там какие-нибудь картинки, изображения. Они одна цена. Вот для наших предков того времени совершенно немыслимо было. Черная наша одежда, которую мы носим, или темно-серая, была простая одежда простых людей. А красная уже либо повод для зависти, либо нечто царское или сверхбогатое.
Статусная вещь.
Вот такого статуса, который у нас автомобиля Mercedes не добьешься.
Ну да, да.
Но хотя вот даже смена вот этих облачений, ага, для в традиционном восприятии нечто очень соответствующее великому празднику.
Ну, я вспоминаю с огромной радостью минувший Великий пост, потому что впервые в жизни я сам вона, по благословению батюшки нашего храма, читал во время стояния Марии, да, Липецкой сам житие. Вона житие.
Правильно.
И это было такое счастье.
Ну, очень хорошо.
Мне благословили надеть этот стихарь.
А чушь.
Да, и несмотря на то, что вот вы говорите, ткань современная, мне казалось, что там такая вечность в каждой ниточке этого стихаря, и это настолько особенное одеяние.
Правильно, это наше восприятие факта облачения. А я говорю о внешнем восприятии. Входит человек, который не знаком с церковной жизнью. Ну что, у архиерея на голове митра, там стразы сверкают, тут у него сакос надет с изображениями. На него это не производит никакого впечатления. Он включит телевизор, он увидит каких-то этих дешевых модниц в точности такими же, значит, этими финтифлюшками украшены. А для наших предков такое торжественное, драгоценное облачение было фактом редкостнейшим, если он ходил всю жизнь в одном армяке каком-нибудь там домотканом.
Но это очень важное замечание, потому что вот я понимаю, что не все осознают вот этот исторический контекст вот этих вот одеяний, вот этих украшений.
Правильно.
Еще 200 лет назад отношение к ним было совсем иное.
Правильно, совершенно верно. И поэтому у нас именно взгляд, это, как сказать, для предков это было само по себе впечатление от факта богатого облачения. А для наших современников и для нас это наш якорь, укорененность в прошлом, в церковной, в этой вот древней церковной жизни.
Ну и тот же ладан стоил совсем других
денег. Абсолютно верно. Я припоминаю то ли у Плутарха, то ли у Светония, один молодой царевич Македонии по имени Александр, ваш тезка, во время богослужения, церемонии, я понятно, не христианской, клал на жертвенник, значит, этот ладан, а его папа, царь Филипп, говорит, ну ты смотри, слишком это не расщедряйся, ты еще пока не властелин Азии. Вот когда он стал властелином Азии, стало можно больше класть ладану.
Вопрос скорее практический. Мы внутренне как-то расстегнули, как я уже сказал, все пуговицы, освободились, вот почувствовали вольность. Но ведь есть что-то, чего на Пасху делать нельзя, вот в эти 40 дней.
Грешить нельзя.
Ну, грешить не вообще
нельзя. Не в эти, не в другие.
Но ты есть какие-то каноны, по которым вот, вот этого делать на Пасху не стоит.
Не знаю, не стоит так тут упираться в этом направлении. Грешить нельзя, они в пост не в мясоед, это совершенно ясно. Угу. А дальше стоит церковный устав. Вот иногда говорят, нельзя земные поклоны, нельзя коленопреклонение, там нельзя еще что-то такое... Все на благо усмотрения. Понимаете, личная молитва, личная религиозная практика остается всегда личной. А церковная, она движется церковным уставом, что-то можно, нельзя. Есть устав совершения служб эпохи, периода цветной триодии, она совершается определенным образом, что-то можно, нельзя. Вот. А когда люди пытаются какие-то фрагментики церковного устава, богослужебного устава перекладывать себе на свою жизнь, так сказать, проецировать, ну, это очень все даже опасно, потому что они тем самым сходят с магистральной линии христианского такого благочестия. Кто-то вам скажет, что нельзя поститься, например. А как поститься? А вот как вот? Вот ты вот ешь ты яйца, и все. Вот у меня уже с печенью проблемы. Нет, надо есть. Ну, глупость очевидна.
Я рад, что вы заговорили о кулинарной стороне этого светлого праздника. Яйца, куличи,
ну, да.
Пасха, которую накануне готовили буквально сутки, я видел сам, как перетирали через мелкое сито этот творожок. Это безумно сложно, это какое-то настоящее искусство. Вот об этом я предлагаю поговорить с вами ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера» в этот большой праздничный день. Меня зовут Александр Ананьев, я неофит, но сегодня это абсолютно не важно. У меня в гостях иеромонах Макарий Маркеш, руководитель епархиального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Макарий,
какое счастье, что вы здесь, спасибо вам большое!
Да вам спасибо за приглашение!
И, как я обещал, мы переходим к кулинарной стороне вопроса, если вы мне позволите.
Так, разумеется.
Да. Ну, во-первых, чего вам больше всего нравится? Вот я лично буду откровенен, я весь пост скучал по холодным, свежеочищенным яйцам. Это нас... Только для меня какое-то счастье. Это было первое, что я вкусил после Великого Поста. А вот вам что нравится?
Вы знаете, я вот тут покаюсь тоже. Так у нас говорят в церкви-то покаяние тайное, та исповедь тайная, но иногда можно, как сказать, сделать исключение. Да. За годы долгие, уже 20 лет по существу монастырской жизни, 10 лет до этого еще такой самостоятельный, как-то я... И мои кулинарные интересы как-то увяли. Вот ешь, что дают. А почему меня что дают? Я ведь питаюсь, я ведь сам себе не готовлю. Ага. Я ведь прихожу в трапезную либо семинарии, либо епархии, епархиальное управление. И там замечательное угощение. И я благодарю поваров Господа или Господа поваров и ем, что дают. А если подобыл пост, тоже приходил, там угощения уже были другие. И тоже благодарил тоже поваров и Господа. И ел, что дают. И, вспоминается какой-то ребенок, мне рассказывают про него, маленький ребеночек, который сидел и с огромным трудом ел, манную кашу, не знаю, что они там едят, эти дети. И кто-то старше говорит, видишь, уже тебе, наверное, не лезет, уже оставь это. На что ребенок поднял глаза этому человеку взрослому, посмотрел ему в глаза и говорит, у других-то ведь этого нет.
Какой молодец! Какой чудесный ребенок! Вот правильное воспитание. Кстати, тоже в детстве, я вот сейчас вы сказали это, я вспомнил, что мне, по-моему, воспитательница в детском саду, какое-то туманное воспоминание из глубокого детства, говорила, дети... В Африке голодают, а ты не доел. Как так?
Да, между прочим, точно, я сам не доел. Но взрослым вообще-то надлежит умеривать даже не свои аппетиты,
но, откровенно говоря,
аппетиты детей.
Я еще тогда
не кормить их насильно.
В пятилетнем возрасте не находил логики в ее словах. Ну что, если я доем, неужели детям в Африке от этого станет легче?
Ну, видите, у взрослых человека эта логика есть, и мы как-то, вот, не знаю, люди вокруг меня, я сам, неудобно оставлять. Ну, будем говорить так, проще. Это неуважительно по отношению к хозяеву. Если хозяйка накладывает мне так много, я говорю, не надо так много. Ну, батюшка, ну, если вы не доедите, оставьте. Я говорю, ну, простите, я не могу на это пойти. Да, я вас очень ценю, я знаю, как вы вкусно готовите. Я просто не удержусь, небольшое кокетство с моей стороны. Угу. Вот. Я буду, значит, съем слишком много, это вредно, так что давайте мне чуть-чуть поменьше.
Глядя на внешнюю сторону этого праздника, на эти богато украшенные куличи, с любовью раскрашенные яйца, на эти фигурные пасхи,
да-да,
на все на это... Я смотрю, и где-то внутренне у меня начинает скрестись какой-то червячок сомнения. А не грешим ли мы, превращая все это, сдвигаясь, вот смещая акцент в сторону кухни, в сторону еды, как в Великом посте, когда мы начинаем рассуждать, да, а креветки можно, а мидии можно, а вот рыбу, а какую рыбу, да, как... а вот а если поросенок плавает, является ли он морским гадом? Вот, то же самое и здесь. Нет ли перекоса в нашем отношении к еде? Потому что все в конечном итоге такое впечатление, что особенно если люди не воцерковленные, но радостные, они начинают просто готовить. Есть. И считать своим долгом дарить друг другу эти яички, эти куличи, эти пасхи. Это, конечно, мило, но нет ли в этом какого-то перекоса?
Дорога в перекос есть. Видите, как уклон. Как едешь по шоссе, там знак. Осторожно, скользкая дорога. Вот тут точно так вот. Сама вся дорога – это дорога, ничего. Причем здесь что нас поддерживает и вдохновляет? Люди делают это друг ради друга. Эти хозяйки и хозяева не себе пузо наколачивают, а угощают друг друга. Это все, так сказать, в целом правильно. Но, конечно, опасность перекоса есть. И я расскажу вам историю, которая звучит комично, на самом деле, далеко не комично. В монастыре опять в какой-то из пасхальных дней, а просто, я не помню, в какой год, но день я прекрасно помню, это был вот день Пасхи, сам пасхальное воскресенье, когда люди спят, в общем-то говоря, стучат мне в дверь кельи. Какой-то человек пришел, что-то спрашивает священника. Моя келья была бы самая близкая к дворотам. Я выхожу, ну, вот время там часов, допустим, 10 утра. Какой-то гражданин или господин в хорошем настроении начинает мне задавать вопросы. Значит, говорит, Христос воскрес. И начинает задавать кулинарные вопросы об изготовлении вот этой сырной пасхи, что-то такое. Ну, такие серьезные вопросы, технологические. И я говорю, знаете, я не специалист, я не повар, куличи я когда-то пёк давным-давно, а эту сырную ты никогда не делал, так что извините, ничего вам помочь не могу, но вот праздник, Пасхи, вот хотелось бы вам чем-то тоже, ну, как-то вас поздравить. Давайте, вот у меня, говорю, есть книжка «Евангелие», я вот вам подарю книжечку просто. Он меня смотрит таким тоже видом, а говорит, а «Евангелие» – это что такое? Вот, и, ну, я не стал сильно падать, так сказать, навзничь от удивления, но, ну, смеха-то мало-то, смеха мало, если он сырной пасхой очень заинтересован, а что такое Евангелие, даже ни капельки не усомнился, поинтересовался. Вот так, и вот это, видите, вот вам демонстрация уклона, ухода. Похожий уход бывает, когда на праздник Богоявления воду освящают. Все они идут, это люди за водой, а всем остальное по барабану. Ну и Пасха, к сожалению, такие, ну, что-то сказать, признаки нашей религиозной слабости.
У меня, в общем, таких вопросов не было, но теперь благодаря моей жене есть. А вот у моей жены есть такой вопрос, и он для нее стоит очень остро. Если бы мы жили в деревне, такого вопроса бы не было. А мы живем в большом городе, в центре, и такой вопрос стоит остро. Остается вот эта бумага от куличей. Остаются вот эти упаковочки от Пасхи. Остается скорлупа от яиц. Пакетики, в которых могут быть крошки. И для нее вот эти пакетики, вот эта скорлупа, вот эти вот бумажные упаковочки, они становятся, но если не святыни, то она к ним очень-очень-очень бережно относится.
Да. Там могут быть изображения икон какие-то, могут быть.
Да, безусловно, да. Безусловно.
Да.
Вот, и для нее это очень важно.
Да.
И она говорит, что это, ну, надо сжечь, это нельзя просто выбросить. А где ты можешь чего-то сжечь в центре Москвы, пожалуй, нигде. Это надо дожидаться, пока кто-нибудь поедет в деревню. А, во-первых, верное ли это отношение, а во-вторых, что мы ей посоветуем в этой ситуации?
Вы знаете, вот вы тут вот рассказывали, и одни, опять-таки, акцент, если сейчас правильно поставить, то все становится на свои места. Вы сказали, для нее. Вот у нее такое чувство. Неразумно было бы сказать, да просто это суеверие, предрассудок. Не нужно. Не нужно. Это тот же самый обычай, тому же, что индивидуальный, ее индивидуальные переживания. Практическое отношение к делу такое, безотносительно даже к Пасхе, к чему бы то ни было, очень разумный подход в любом, так сказать, христианском доме. Вот у вас есть, что называется, помойное ведро, а рядом с ним вешаете либо пакет полиэтиленовый, либо какой-то ящичек, куда вы складываете то, что вы не хотите смешивать с общей помойкой. То складывайте, можно дело прессовать как-то такое, оно там накапливается. Потом в какой-то момент наступит, что-то с этим сделаете. Куда-то вынесете, сожжете или вывезете, или что-то захотите сделать. Во всяком случае, вам это не будет неприятно. При этом туда, в этот второй пакет, вы можете, ну, получить, например, письмо от какого-нибудь своего близкого родственника. Ну, тоже не хотите его бросать вместе с тухлыми яйцами там, наверное. Тоже положите в тот мешочек, ну, или что-то в этом роде. Вот примерно так процесс и идёт. Я, во всяком случае, сам так поступал, мне тоже кто-то об этом рассказал, в разумном подходе к делу, чтобы здесь не было фанатизма, чтобы тут как некоторые берут, например, ну, опять-таки, как я начну с того, что это их личные чувства, не стоит их за это укорять, но вот такое, вот берется газета, там газета, в газете рассказано, как люди идут крестным ходом, есть фотография, как они там несут какую-нибудь хоругвь или икону, и вот он берет ножницы и вырезывает эту, значит, икону из газеты. Ну, газета издается тиражом 50 тысяч экземпляров, ну, как-то немножко странно, да, что он вырезает. Но личное какое-то...
Все равно кольнет в сердце, и вот чтобы не кольнуло...
Ну, его, вот его кольнет, мы не будем над ним, так сказать, ничего, не укорять не будем. Ну, такое возможность дать им. Хочешь это не смешивать, ну, не смешивай, сложи отдельно.
Я это очень хорошо понимаю, потому вот что так. Вот я...
И так жене и присоветуйте. Возьмите мешок большой путлину, там все дело складывает.
Ну, вот она, да, так и делает. У нас есть специальное место, где хранится все это, и она,
ну,
всегда...
Ну, пусть лежит, можно немножко умять, всегда это делать.
Помню, говорил, а... На вербное воскресенье, смотри, у всех вербы, давай мы тоже пойдем вербу осветим. Она говорит, я боюсь. Я боюсь, потому что ее выбрасывать потом нельзя, ее надо будет хранить.
Ну, хранить,
а нам хранить
вот,
уже негде.
Вот хранить не надо. Вот, и вот слово хранить, можете супруге своей сказать, вот хранить не надо ничего. Надо, если ты не хочешь выбросить, и у тебя нет возможности это как-то сделать разумным образом, аккуратно эту вербу сомни, положи в тот же самый пакет, свой момент, а ты ее сожжёшь. Или закопаешь. Бывает, надо просфор люди из церкви приносят, чтобы сразу съесть. Они как-то к ним относятся так благоговейно, что они через 3-4 дня уже превращаются в сухарь.
Поделюсь, друзья, советом. Если их хранить в холодильнике, они не портятся. Ну, они не портятся, они не засыхают очень долгое время. Их потом отрезаешь, очень легко режутся. И в течение недели они спокойно...
Верно, но лучше съесть их сразу. Также и яйца пасхальные. Ну, а тут уже начинается соображение здоровья.
Ну, да, да.
Потому что кому-то... Они тоже в холодильнике лежат. Да. Я помню, что это хранил их тоже долго.
Еще один неофитский практический вопрос. Можно ли дарить дорогим сердцу людям неосвященные яйца и куличи?
Ну, почему и нет? Понимаете, слово «освященные», оно немножко здесь, ну, тоже, как так сказать, двусмысленно, как будто им придается некое новое качество. А если вы послушаете эту молитву на благословение яиц и там, их хлебов, это всего-навсего молитва о людях, которые будут эти продукты потреблять. Ну, хорошо, значит, вот помолились. От того, что на этот кулич попала капелька святой воды, а другой, которую дома оставили, не попала, никаких принципиальных воздействий, принципиальных изменений не произошло.
Почему то есть бы? Они не отличаются, получается?
Не должны. Это будет рассуждать о каком-то новом качестве этих продуктов было бы богословски неправильно. Если вы вообще не стали их благословлять, освящать, сказать, а зачем это нужно, я так их съем, это было бы несколько неразумно. Потому что вы тем самым себя отделяете от церковного обихода, от церковной жизни.
Вы долгое время прожили в Соединенных Штатах Америки.
Было дело.
И там тоже, конечно же, праздновали Пасху.
Было дело, да.
Вот в православной общине, я так понимаю, речь идет о восточном побережье,
да, в городе Бостоне, да, да, русской церкви.
Да. Там также отмечают
Пасху? Очень похоже. Ну да, конечно. Мало, это понятно почему. Потому что специфика вот этого церковного строя была и, вероятно, остается для людей, уехавших за границу, то есть связью с Россией, которой они так дорожат. И если у нас на территории самой Великороссии или там Украины, Беларуси, это, как сказать, обычай всеобщий, самовоспроизводящийся, то там он с особенной силой подчеркнуто реализуется. В том числе и в миссионерских приходах.
А не заимствуются какие-то милые обычаи из западной культуры? Ну, например, родители переехали в Штаты, допустим, 15 лет назад, а ребеночку 6 лет, и он всю жизнь прожил в Штатах. И он-то знает, что на Пасху там ищут, собирают вот эти яички спрятанные.
Я не припоминаю.
Не припоминаете?
Не припоминаю. Единственное, что там бывала какая-то смесь разных православных традиций разных народов. Православных, но разных. Что-то от греков там они брали, какие-то угощения греческие, я помню. У греков принято баранину есть на Пасху. У нас это как-то не вопрос, мясная пища. А может быть, но мы, кстати сказать, не приносим в храм мясную пищу. Хотя иногда, возможно, там, когда приходишь благословлять эти пасхальные угощения, там, знаешь, кусок ветчины лежит, ну, не станешь, скажешь, уносить. Но не очень принято. У греков принято. Ну, вот такие вот вещи. А воздействие западного, совсем не православного образа поведения, как-то я не припоминаю. Но, может быть, это было именно связано с тем, что русские особенно так ревностно, особенно зарубежная церковь наша, которая с тех пор опять вошла в состав русской церкви, ведь это очень существенно. А православных церквей поместных немало, и разных, как это сказать, отделений от русского православия тоже немало. Православная церковь Америки, западноевропейский экзархат, они не воссоединились с русской церковью, а зарубежная церковь все время заявляла о том, что это часть русской церкви, которая ожидает своего, так сказать, момента воссоединения. И этот момент настал.
Отец Макарий, я вам так благодарен, что вы сегодня здесь в студии. С вами светло и свободно. Вот это слово, которое у меня в голове, ну, просто свободно, и это какое-то счастье.
Полиция у вас тут бывает или что у вас тут бывает?
Нет, ну, как-то все равно внутренне ты как-то выстраиваешь у себя какие-то границы, такие заборчики, ну, чтобы вот... Я стараюсь, у меня вот все. И тут приходит отец Макарий, как так выдыхаешь, думаешь, Господи, слава тебе, как же хорошо.
Мне кажется, для радио Вера это нормально.
Да. Вот... Во время Великого Поста, особенно в Страстной Седмице, которая не относится к Великому Посту, как я,
да,
для меня это было открытием, я даже не знал об этом еще год назад.
Понимаете, литургически она не относится, то строй литургический очень близок. А с точки зрения прихожан, ну, практически то же самое.
Да. А вот что касается Светлой Седмицы, которая начинается сегодня... В Великом Посте каждый день, буквально под завязку, под самую макушку, наполнен смыслами, значениями, особенными службами, особенными событиями. И ты с огромной важностью и с огромным уважением и любовью относишься к каждому дню и пытаешься все про него понять, узнать и почувствовать. Но... Что касается значения каждого дня Светлой Седмицы?
Вот эти значения дня, они отражены... Почему они возникают, эти значения? Не с воздуха. Они отображены в двух богослужебных книгах. Первая называется «Триодь постная», а вторая – «Триодь цветная». Триодь он означает трех песниц. Эти богослужебные книги содержат каноны, которых три или четыре песни, в отличие от обычного с восемью. Вот, значит, что сказать? Первая седмица, Светлая Седмица, вот нынешняя, она более-менее единообразна, ну, под конец там праздник Живоносного Источника, так называемый, в честь некоего чуда, связанного с Пресвятой Богородицей. А остальные дни более-менее единообразны. Это повторение или реактуализация самого пасхального торжества. А дальше опять цветная триодь, раскрываем ее и видим каждую неделю, каждый воскресный день цветной триоди посвящен какому-то событию, связанному с Евангелием. Евангелие от Иоанна читается вот этот вот до, период до Троицы. И там будет у вас неделя о Фоме, уверение Фомы, неделя же он мироносец, неделя расслабленным и так далее. Вот никакого тут, никакой тайны тут нету. И люди, которые следят за богослужением, за богослужебным строем, конечно, это все воспринимают совершенно естественно. Плюс там будут праздники уже минейные, то есть неподвижные, в конце концов, праздник Вознесения Христова. Вот. Ну, дальше
то есть вот эти семь дней, я резюмирую для себя, наполненность смыслами сменяет наполненность радостью и светом.
Ну и смысл так никуда не уходит. Просто пасхальное торжество, воскресение Христово продолжается, его торжество это продолжается вообще-то все 40 дней, но 40 дней своими особенностями, вот так сказать, интенсивность попранства или его, будем говорить, влияние пасхально литургического обычая, пасхально литургического строя на дни попранства, ну, со временем убывают. Если они в первую седмицу очень сильные, в основном просто это повторение пасхальной службы, то в остальные дни до Вознесения, ну что, у нас цвет облачения будет у вас красный, как правило, поется три раза воскресение Христово, видишь, приветствие Христос воскресе, начало богослужения, это, наверное, пасхальное начало, да воскреснет Бог и восточаться в рази его. Ну, тут литургика, так сказать, дело неисчерпаемое. Ну, приходите в храм, каждый из вас, дорогие слушатели, и сами убедитесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера», я Александр Ананьев. Я даже не хочу говорить «обсуждаем», мы празднуем
да.
вместе с иеромонахом Макарием Маркишем праздник Светлой Пасхи. И у меня под завязку нашего вот этого часового разговора вопрос к вам будет на самом деле серьезный. Вот в Пасху все люди в храме радостные, счастливые, но потом проходит день, и работу никто не отменял.
Правильно.
Сегодня понедельник,
хорошо.
Завтра вторник, и у нас опять идет вот эта вот круговерть. Понедельник, вторник, дом, работа, дом, пробки. И у многих радость, которую они ждали весь год, она улетучивается. Это не моя придумка. Я
да,
действительно
я знаю,
об этом читал.
Знаю.
Радость улетучивается. И возникает какой-то синдром, даже не то, чтобы страх растерять эту радость. Вот я хочу вас спросить, как можно сохранить в себе вот эту пасхальную радость? Это очень важно.
Да, важный действительно вопрос, и непростой. Это вопрос, как сказать, вопрос подвига всей христианской жизни. И, пожалуй, что ответ должен быть все тот же самый о нашей зависимости, или точнее, независимости от разных эмоциональных наших состояний. Да, мы переживаем утрату этой вот подъема этой радости. Безусловно, где есть подъем, там должен быть и спуск. Если бы люди все время шли на подъем, ну, они бы стали бы, наверное, какими-то летучими ангелами и сразу бы улетели бы от земли. А раз это не так, то, значит, вслед за подъемом обязательно должен идти спуск. Вслед за периодом нагнетания эмоционального обязательно будет период эмоционального спада. Я вам, дорогие друзья, могу порекомендовать замечательную книгу английского христианского писателя Клайва Льюиса под названием «Письма из преисподней». А был другой перевод, но я его не могу рекомендовать, он плохой. А «Письма из преисподней» на том же самом сайте священникотвечает.рф. Письмо номер 8. Письмо номер 8. У него свое название, есть у каждого письма свое название в переводе. А я забыл, какое название у восьмого. «Маятник», вспомнил. «Маятник». «Маятник», «Маятник». Понятное дело, аналогия с разными периодами, плюс-минус, подъем-спад. Вот там персонажи этой переписки неплохо как раз раскрывают вот эту особенность человеческого бытия. Всегда будут спады, всегда будут минусы вслед за плюсами, и, несмотря на то, что пишет из преисподней товарищ, вот, в общем-то, чисто по-христиански и очень трезво описывает вот эту вот диалектику человеческой личности, человеческого жизненного пути.
Спасибо вам большое. Я читал письма Баламута и «Расторжение брака», а вот о письмах из преисподней я, откровенно говоря, слышу впервые. Я с огромным удовольствием, конечно же.
Ну вот Баламута, и там в этом же самом материале, там послесловие объяснено, почему, какие у меня претензии именно к этому несчастному Баламуту.
А есть претензии.
А, есть претензии.
Ох, я знаю, куда я отправлюсь сразу после нашего разговора с удовольствием на сайт священникотвечает.рф. Конечно же, хочется и рекомендуется каждый день причащаться. Мы с вами в начале программы говорили, mm-hmm. что посещать каждый день это будет слишком много. И, ну, если
как
душа
можно,
просит,
бывает, если, пенсионеры да, или там...
Да. Однако причастие, насколько я знаю, поправьте меня, если mm-hmm. это не так, причастие требует подготовки и поста. Как можно поститься в Светлую Седмицу после Пасхи?
Ну вот... Пост, дело в том, что говорим, требует подготовки и поста. Здесь не совсем верное противопоставление, не совсем верная конъюнкция. А пост может представлять себе часть подготовки. А подготовка диктуется, с одной стороны, индивидуальными условиями, а с другой стороны, и периодом просто церковного календаря. Значит, в период пасхальный, после пасхальный, вполне естественно, что священник... как сказать, даст вам совет, рекомендацию эту подготовку уменьшить, сделать менее напряженной, менее длительной, быть может.
Вы обратили внимание, это я опять пытаюсь вернуть вас правильно к разговору о том, чего в Пасху и в Светлую Седмицу делать нельзя.
Ну, самое простое, вот подойти к священнику, одному из священников, если в храме, в большинстве московских храмов, несколько священников, в большинстве больших храмов, и сказать: батюшка, есть возможность у меня причаститься несколько раз. Вот что вы подскажете мне, как мне подготовиться? Скорее всего, священник вам даст совет. Эта подготовка к причастию будет...
К духовнику.
Ну, к священнику. А духовник – это и священник, угу, который принимает вашу исповедь.
Угу. У меня к вам большая просьба. Вот угу. сейчас люди, которые нас слушают, хотят тоже какое-то наставление получить от вас, от человека. Я вот сейчас смотрю на вас, я понимаю, что я вам тихонько завидую, потому что вот совсем... Я объясню, почему. Со всей нашей вот этой суетой, со всеми нашими делами очень хочется прочувствовать и быть ближе к Господу. И тут понимаешь, что вот, наверное, вот уж кому хорошо, так это отцу Макарию.
А вот тут я вот и поправлю. Потому что Бог-то один, людей очень много, а Бог один. И, так сказать, строить такую конструкцию, что если человек надел на себя подрясник и крест, то он, значит, тем самым куда-то забрался, это ошибка. Это не нужно так, в общем, рассуждать, будет неверно. Каждому человеку Господь открывает дорогу к себе своим, быть может, путем. Ну, как аналогия такая, может, географическая. Вот гора высокая. И люди стоят по периферии, по периметру этой горы, и у каждого там какая-то тропиночка есть. Направление одно и то же, не надо думать, что они куда-то в разные стороны лезут. Это на одной и той же вершине. Но у каждого будет свой путь, свой жизненный путь. И совет, вот эта вот рекомендация, если можно так выразиться, вот вы идите своим путем. Этот путь, не смотрите по сторонам налево-направо, у кого там чего, на чужом дворе трава будет всегда зеленее расти, и розы красивее, и все остальное. А вы вот свой путь держите. Семейный, трудовой, молитвенный, служебный, какой угодно.
Я помню свои размышления, думаю, вот бросить все хотя бы на неделю, уехать в Оптину пустынь или в Троице-Сергиеву лавру, и вот там-то уж точно меня ничего не будет отвлекать.
О, боже мой. Ну, можно эту коротенькую притчу, да?
Конечно.
У меня в книжке есть. Монах один жил в монастыре, очень, очень благочестивый, сам благочестивый во всем монастыре, и они там ему не давали покоя, они ему что-то, эти монахи и соседи, им неправильно с ним обходились, не понимали его. Все, вот я тут ухожу. И ушел с монастыря, нашел место прекрасное, в одиночестве, там все есть, избушку можно поставить, все великолепно. Так обрадовался, пошел, кувшинчик взял, брат воды к речке набрал, поднялся, и вода случайно разлилась. Он огорчился, снова пошел, набрал, опять поставил, и что-то поставил, косо она опять взяла и разлилась. Ну, он уже так сильно, конечно, напрягся, думает, ну, что же это безобразие какое, может, знак какой. И пошел снова набрал, и куда-то его понес, что-то споткнулся, и вся, и опять вода разлилась. Он как ногой даст по кувшину. Кувшин в дребезги разбился. Он постоял над кувшином, подумал и пошел обратно в монастырь. Монастырь пошел обратно к этим самым своим несовершенным собратьям. Вот вам, пожалуйста, все тут в капле воды отражается.
Какая красота. Надо будет обязательно запомнить. Последний вопрос. На сегодня время, к сожалению, подходит к концу. Сегодня понедельник, и я знаю, что ввиду работы или каких-то обстоятельств среди наших слушателей есть те, кто не смог посетить пасхальную службу.
Да, конечно.
Да, есть. Вот как вы посоветуете поступить? И ведь Светлая Седмица — это возможность прожить раз эту службу.
Вот о чем мы с вами говорили. Да. Каждый вечер и каждое утро, ну, может быть, не во всех храмах, но, как правило, в большом числе храмов, если не сказать в большинстве, каждый вечер и каждое утро совершается чин пасхального богослужения. Угу. Милости просим.
Ну, такой сокращенный, я так
понимаю. Ну, он немножко другой. Там не будет... Крестный ход совершается потом, угу, после литургии пасхальной, вот этой вот. Угу. Пасхальной полуночницы там нет. А так очень близкая она, очень близкая. И утренняя, и вечерняя особым чином, соответственно, и литургия. А литургия всегда одна и та же.
Дорогие друзья, я был бы очень счастлив, если бы мне удалось сегодня с помощью моего дорогого гостя поделиться с вами частичкой радости, света и, самое главное, вот этим вот ощущением абсолютной, настоящей, светлой свободы, которую вот в моих глазах буквально олицетворяет сегодня иеромонах Макарий Маркиш, наш дорогой гость, руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Ну, отец спасибо. Макарий на меня смотрит так хмуро, так как-то.
Ну, да,
ему не нравятся длинные эти регалии все.
В этом дело.
Спасибо вам огромное. Христос воскресе.
Воистину воскресе, друзья. Продолжайте ваш добрый христианский путь. Спасибо, Господи.
Я Александр Ананьев. С праздником вас. До новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».